Друзья, мы завершили марафон, в течение которого мы с вами выбирали лучшие русские романы 20 века из 50 предложенных. И теперь перед нами есть список. Пытаемся понять, почему наши симпатии распределились именно так, а не иначе. Вот мы с Михаилом Алексеевичем долго думали, с чего начать. Снизу сверху или сверху вниз?
По логике вещей, конечно, все-таки сверху. Хотя там больших сюрпризов нет. Что еще важно подчеркнуть, что мы просили голосовать за романы, которые перечитываются. Мы даже обозвали все это романы на все времена. То есть романы, написанные в 20 веке, но те романы, которые перечитываются, не прочитаны однажды, ну, в школьной программе, допустим, там или еще как-то, а именно перечитываются. Такую мы ставили задачу или подсказку давали, но результаты голосования говорят нам, что, может быть, все-таки не всегда голосующие руководствовались этим принципом. Но это право всякого человека. А теперь давайте мы перейдем, собственно говоря, ну, анализом это назвать трудно, но какие-то комментарии к списку, наверное, напрашиваются.
Сейчас Михаил Алексеевич огласит первую пятерку.
Сюрпризов, как я уже, забежав вперед, сказал, нет. Но мы практически так и предполагали, что, быть может, первым, и, ну, в крайнем случае вторым, будет роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Это понятно. Вот этот резкий сплав, неожиданное столкновение реалистического, в чем-то сатирического письма и фантастики, хотя это, конечно, не фантастика в нашем современном понимании этого слова, это такая гоголевская фантастика. Летают на чертях, и так далее, являются те или иные потусторонние морды, кто в окно лезет, кто в дверь. Отчасти такая как карнавальная атмосфера, и при этом психологически очень точно и плотно, и исторически, ну, нам кажется, нам, читателям, кажется достоверно прописанные куски вот библейские. Вот это сочетание, конечно, очень многим интересно само по себе.
Но еще не будем забывать о том, что у романа есть еще история романа, которая не менее важна для нашего восприятия. Потому что это один из немногих случаев, когда роман пришел, извините за пафос, через толщу времени. Хотя там прошло 20 лет всего лишь, да? Но тем не менее,
это было толще.
Да, толще времени. Разные эпохи. Бывает 20 лет – это ничто, да, в принципе, ничем не отличается годы друг от друга. А 1940-й и 1960-й – это совершенно разные годы. Разные эпохи, разные люди. И поэтому, вот это, видимо, этот отцвет истории романа, он придает булгаковскому творению особую какую-то законченность и многозначительность.
И опять же, какой-то мистический смысл, потому что роман, в котором написано «Рукописи не горят», появляется из глухого отказа, и вдруг он появляется. Казалось бы, все было ранжировано и законопачено. И тем не менее, рукописи не горят. Вот, я думаю, что еще и мистический ореол важен в том, как читатели воспринимают этот текст. Тут надо, наверное, оговориться сразу, что, несмотря на то, что статистика – вещь как бы не подлежащая какому-то пересмотру, вещь вроде как объективная, но есть небольшой момент, а именно, мы публиковали списки в течение года, но, как вы понимаете, в течение года активность голосующих была разная. И, например, в летние месяцы она значительно снижалась. И поэтому все же, может быть, окончательные цифры с учетом этого фактора не на 100% следует доверять, потому что кто-то, может быть, попался в глухую пору и получил несколько меньше голосов, чем надо. Но если мы...
Но тенденции-то...
Но если мы возьмем не один, а первые 6 романов, ну, мы определяем пятерку лучших романов. Почему я говорю 6, сейчас будет понятно. Первые 6 романов в этом списке принадлежат трем авторам. То есть по два романа максимум можно было в этот список включить. Ну, мы так решили. Два романа одного автора. И некоторые, ну, такие практически классики пришли у нас с двумя романами. Именно эти два романа у этих трех авторов и вышли на первые 6 мест. То есть их порядок уже не очень важен. А важно именно то, что наиболее читаемыми, наиболее любимыми авторами романов 20 века, русских романов, являются Михаил Булгаков.
Первое место.
Михаил Шолохов. И Илья Ильф и Евгений Петров, которых мы считаем за одного автора, потому что писали они вместе. И вот давайте зачитаем первые 6 романов. Первый «Мастер и Маргарита» мы уже сказали. Второй.
Илья Ильф и Евгений Петров. 12 стульев.
Третий.
Михаил Шолохов. Тихий Дон.
Четвертый.
Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок.
Пятый.
И все же Михаил Булгаков. Белая гвардия.
И шестой.
Михаил Шолохов. Поднятая целина.
Вот это объективнейший, на мой взгляд, результат нашего вот этого, ну, достаточно все-таки отчасти спонтанного, отчасти, может быть, технически не очень четко проведенного опроса. Когда с двумя романами человек выходит на первые места, это уже тенденция, да?
Тенденция, приходящая в закономерность.
Вот такая история.
Что лично мне было удивительно, оказалось, что все-таки Ильф и Петрова читают и понимают до сих пор. Многие еще во время выхода этих произведений заявляли, что они являются детьми своего времени и, безусловно, уйдут вместе со своим временем. И оказалось, что это вроде бы легковесные, написанные, как бы сказали, на потребу дня вещи, они проявили свои речи вне временные свойства и качества. Уже скоро будет уже 100 лет после того, как появились 12 стульев. Можно сказать, что они в свое время переросли. И я думаю, что во многом вот эпоха 20-х годов, может быть, начало 30-х годов, будут обделяться через чтение как раз Ильфа и Петрова. Это жестоко, может быть, по отношению к другим более серьезным вещам, да? Которые более глубоко, может быть, даже для кого-то, более объемно изображали то время. Но будут знать это время все-таки во многом по Ильфу и Петрову. И это правильно, потому что где-то тот самый смех, он смех очищающий, юмор, который жизнь нашу осветляет, в общем-то и придает вот ту самую какую-то глубину жизненность этим не самым простым, наверное, годам в истории России. Хотя в истории России не было легких лет.
По меньшей мере, простых, да.
Да, простых, да. Но в любом случае, вот эта вещь, вот это внутреннее осветление, они, видимо, и выполняют. И это очень важно.
Если мы хотим представить себе обстановку, быт 20-х годов, то мы, конечно, можем открыть Зощенко. Конечно, мы можем открыть, там, не знаю, Пантелеймона Романова. Мы можем прочитать Растрачка Валентина Катая. Можем много чего почитать с исследовательской целью. Жизнь показала, что даже Зощенко, даже великий во многом, Зощенко все-таки устарел. А эти романы не устаревают. Они находят своих читателей в последующих поколениях. Это говорит о чем? Ну, вероятно, о том, что это просто хорошо написанные романы.
Вот, проза.
Вот настоящая, всех сторон совершенная проза. Казалось бы, там нет каких-то глубоких идейных вопросов, нет каких-то глубин человеческой психологии. Всего этого нет. Но когда хорошо изложена история, когда есть яркие персонажи, и когда есть вот этот великолепный стиль, язык Ильфа и Петрова, который многие пытались потом воспроизвести, но ни у кого не получилось.
Слово «безуспешно» здесь не нужно употреблять, потому что и так понятно, что это безуспешно.
Да, да, да. И, ну да, может быть, это удивительно, потому что мы все-таки принадлежим, будем говорить уже к старшему поколению читателей, А чтобы получить вот такие итоговые цифры, значит, за эти романы голосовали в том числе и более молодые, и, может быть, даже совсем молодые читатели. Потому что, ну, это просто хорошо, это просто интересно. И...
Интересно, и напомню, здесь есть важная особенность вот Ильфа Петрова. Это одни из немногих русских романов, которые написаны стильно, как ни странно это звучит. Потому что все-таки мы об этом много раз говорим, да, и обсуждаем проблему. Сложился некий канон русского романа, который о том, что роман должен быть написан глубоко, немножко неряшлив, но с глубоким смыслом, когда герои ведут бесконечные диалоги. Там очень много слов с прописных букв, да? Начиная от слова там «Бог», «Родина», «Россия» и так далее, и так далее. А вот такой, такие вот легкие или кого-то, наверное, даже легковесные вещи, кажется, всегда должны быть какими второсортными. Но вот оказалось, что вот читатель принял Ильфа и Петрова, и прошедшие уже почти 100 лет показали, что-то такая легкость-то хорошая, достойная легкость, которой не так много в русской литературе, кстати. Не так много.
Да, и это просто с каких-то точек зрения просто совершенные романы, и мы возвращаемся к этой мысли. Их хочется перечитывать. Михаил Владимирович вот сказал о том, что его слегка удивили на результаты Ильфа и Петрова, а меня слегка тоже и приятно удивил результат «Поднятой целины». Сколько раз приходилось встречаться с мнением, что Шолохов – это автор «Тихого Дона», а «Поднятая целина» – это большая-большая неудача и где-то даже позорная страница в биографии Михаила Александровича. Есть такое мнение, и довольно многие его придерживаются. Они, конечно, исходят из посылов идеологических. Ну, что говорить? Человек воспел коллективизацию.
То есть, если «Тихий Дон» произведение такое амбивалентное, может быть, и за красных, может быть, за белых его прочитывает, «Поднятую целину» невозможно не прочитать, что это за красных. Да.
То есть воспел вот ужасную, там, гибельную для страны, там, прочее, подбирают эти эпитеты наши социологически ориентированные, в том числе в подходах к литературе люди. Но, опять же, текст есть текст. И все достоинства текста отнюдь не сводятся к каким-то идеологическим задачам. Ну, представим себе, что такая задача у Михаила Александровича была, и, вероятно, была. Но сам по себе текст начинает жить своей жизнью под пером замечательного писателя, выдающегося писателя. И то, что «Поднятая целина» оказалась не намного ниже «Тихого Дона», я расцениваю как признание именно литературных достоинств этого произведения. Но в самом деле ничем не хуже образы «Поднятой целины», столь же сочные, столь же яркие, да и столь же трагические, если уж на то пошло, чем образы «Тихого Дона». Ничем не беднее язык, может быть, даже в чем-то богаче, потому что писал уже более мастеровитый писатель. Замечательный роман, замечательный. И лично я его перечитываю. Так, в любом месте откроешь.
Он просто хорош.
И увлекаешься. Он просто хорош.
И кто бы что ни говорил, друзья мои, но даже то, что у Шолохова, да, не на первом плане, все равно появляется там Дед Щукар. Да? Вот многие пытаются у нас, мы об этом говорили, писать русский мистический роман. А у Шолохова, вот, ну, герой как бы плана второго, конечно, Дед Щукар, это характер оказался создан на все времена. Если у того же самого Владимира Войновича, все-таки Чонкин в итоге не получился, все же, к сожалению, да?
Да, потому что он его и испортил.
Да, испортил, мы уже об этом говорили.
Второй, третьей части.
Да. То, посмотрите, у Шолохова, Дед Щукарь, эти небольшие эпизоды, но они остались навсегда. Действительно, яркий, пластичный, и в этом плане он очень законченный.
Это герой уровня Теркина, уровня, я не знаю, Ивана Александровича Хлестакова, ну то есть то, что остается не только в памяти, но в обиходе. То есть, если мы кого-то называем Хлестаковым, ну, все понятно. Также мы кого-то можем назвать и дедом Щукарёвым, и тоже все будет понятно. Это образ.
И здесь нет никакой идеологии.
Ну, как, собственно, сам дед Щукарь не имеет никакой идеологии.
Как он сам себе говорил, да, спереди костисты, а сзади говнисты. Ну, в этом бакаронном сочетании он не нуждается в чтении, допустим, работ Карла Маркса, Энгельса, даже того, к сожалению, Сталина.
Все хорошо в поднятой целине, и вот эти, повторю, идеологические, социологические придирки к этому роману, мне кажется, неосновательны.